Третье царство, 22 глава мы сегодня изучаем. А в прошлый раз мы говорили, очень интересно, у нас было изучение покаяния Ахава. Неожиданно, мы не ожидали это, да. И Бог принимает это покаяние, Бог оценит, как искренне это покаяние. И дело не в том, что, ох, молодец, он покаялся, а тем, что Бог такого просил, когда он покаялся. Вот это меня поражает, то, что Бог прощает наш грех. Покаяться, это что, это небольшая заслуга. А вот то, что Бог прощает нам грехи, ужасные преступления, вот это здорово. И поэтому мы, конечно, должны быть благодарны за эту милость. Покаяние, конечно, важно, да. Но самое важное не то, что вот я там молодец, такой уверовал, покаялся, а то, что Бог прощает нас. Вот и Ахав, мы какой, один из самых отрицательных героев вот до этого времени в изучении третьей книги царств он был, да. И тут такой поворот, и ну, много хороших вещей было, мы говорили. Вот. Но, как вы знаете, человек может быть в большой трясине, прийти в себя, покаяться, и вот жизнь даже может начать меняться. Он начнет ходить с Господом, у него будет это просветление. Но не все закончилось, да, еще рано закрыть как бы книгу. Этот человек должен с этой верой, с этим покаянием идти до конца. И, к сожалению, люди получают вот это просветление, вроде покаялись, вроде начали меняться, следовать за Богом, но проходит какое-то время, и, к сожалению, то хорошее, то, что Бог в них начал, они сами это теряют, вырастают всякие сорняки, заглушают плод и все такое. И вот Ахав, это вот такой типичный пример, великая милость Божия. Ну что дальше? Вот мы читаем с 1 по 5 стих. «Прожили 3 года, и не было войны между Сирией и Израилем. На 3-й год Иосафат, царь иудейский, у нас внизу Южное царство иудейское, и вверху Северное, мы его Израиль называем, там Ахав царит, а внизу Иосафат. Пошел Иосафат, царь иудейский, пошел к царю израильскому и сказал царь израильский слугам своим: знаете ли, что Рамов Галаадский наш? А мы так долго молчим и не берем его из рук царя сирийского. Сказал он Иосафату: пойдешь ли ты со мной на войну против Рамова Галаадского? Сказал Иосафат царю израильскому: как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони. Сказал Иосафат царю израильскому: спроси сегодня, что скажет Господь. Иосафат — это очень хороший иудейский царь, благочестивый царь. Он не просто хороший, он очень много делал таких реформ религиозных. Такое пробуждение там было, очень хороший царь. Вот. Но вопрос, вот, как мы, если посмотрим, чисто будем, мы сегодня Иосафата как бы особенно разбирать не будем, на Ахаве концентрироваться. Но если вы сделаете изучение об Иосафате для себя, то вы заметите одну вещь. При всей его хорошести у него был один небольшой проблем. Он дружил с плохими людьми. Да? И вот здесь мы это немножко видим. Благочестивый Иосафат говорит этому Ахаву, типа, куда ты, туда и я, ну, как бы слишком. Ну, ладно. Иосафат, благочестивый, он хочет надеяться на Бога, да. Да, Рамов Галаадский, он действительно по обетованию Божьему должен был принадлежать Израильскому царству. Сирийцы заняли его. По идее, сейчас какие-то политические такие расклады были, что выгодно было идти, и сейчас силы есть, как бы взять, вернуть этот город и все такое. Но Иосафат, он хочет на Бога надеяться, а не на плоть, на Бога полагаться, а не на разум. И правильно делает. Надо вопросить Господа, что скажет Господь. Нам кажется, да, вот мы сейчас объединимся, двойная сила, там у сирийцев сейчас проблемы, сейчас мы ударим, да, пошли. Нет, давайте спросим Господа прежде всего. Это хорошо. Дальше 6 по 7 стих. «Собрал царь израильский пророков, около 400 человек, и сказал им: идти ли мне войной на Рамов Галаадский или нет? Они сказали: иди, Господь предаст его в руки царя. Сказал Иосафат: нет ли здесь еще пророка Господи, чтобы нам вопросить через него Господа?» Значит, пророки Господни, обратите внимание, пророки Ваала были перебиты еще во времена Илии. Это пророки Господни. Они верят в Бога, они ходят по воскресеньям в церковь, они выглядят, говорят, как верующие. Это пророки Господни. Они действительно говорят именем Господа. Да? Вы должны понять, что Израиль, он как бы, много язычества в нем было, в Северном царстве, но истинная вера все равно оставалась. В какой форме истинная эта вера была? Действительно они были искренни в этой вере? Действительно они от всего сердца служили Господу? Да? Может быть, они начали хорошо, эти пророки, может, заканчивают нехорошо. Но духовная обстановка в Израиле была очень плохая. И когда духовная обстановка плохая, она влияет, это даже на самых лучших она может влиять. И поверьте мне, это повлияло на этих пророков. Они были пророки Господни, но определенный компромисс, определенное вот это мирское начало залезать к ним. Понимаете, до этого были Иезавель там, сильную роль играет при дворе. Но вот партия Иезавели как бы ослабла. Да? И вот этих пророки, их опять пригласили к двору, консультантов царя, и все такое. Они получили определенный статус. Да? Понимаете, есть искушение определенное, когда тебя приглашает вот, правитель, забыть, что ты служишь Господу, и начать как бы льстить, да. Иногда трудно обличать правителя, вот. И, то есть пророком трудно быть, при царе быть трудно очень пророком, да. Вот. То есть я просто хотел сказать, это пророки Господни. Я хочу, чтобы вот это, мы поняли эту ситуацию, чтобы это было для нас актуально. Потому что мы живем в таком мире, где иногда трудно понять, от Господа этот человек или нет? Это вот это учение, вот эта тенденция, она от Господа или нет? Трудно иногда, да? Особенно, когда вокруг 400 человек как бы пророчат одно и то же, понимаете, да? То есть, то, что происходило тогда, происходит и сейчас. Но Иосафат, он заподозрил, что что-то не так. Он заподозрил, да, эти пророки Господни. Иосафат, почему это Господь? Он бы, Иосафат бы не стал слушать пророков языческих, да? Тем более, Ахав-то знает, что вот Иосафат такой праведный, вот сейчас вот этих пророков, то есть это были действительно пророки Господни, но Иосафат заподозрил что-то, потому что он был все-таки верующий человек, у него мудрости, чутья духовного было побольше, да, и он искренне любил Господа, и он, что-то не то, что-то как-то здесь это все слишком как-то не так, да, вот эти 400 пророков, да. Тем более он знал, какую духовную обстановку вообще в Израиле, и он говорит, нет ли еще пророка? Нет ли еще пророка, да, вот странно так говорить, да, ну, это потому что очевидно было, что что-то не так даже вот с этими пророками, якобы пророками Господними, да. 8 стих. «И сказал царь Израильский Иосафат, есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его, ибо он не пророчит о мне доброго, а только худое. Это Михей, сын Имвлая. И сказал Иосафат, не говори царь так». Мы знаем, что Ахав покаялся, да, но вы знаете, в нем еще оставалось много греховного, и за эти 3 года можно допустить, что, потому что относительно мир был, процветание, Израиль был сильный тогда, и Ахав мог возгордиться опять. И вы знаете, мне интересен Ахав, потому что он покаялся, да, он стал как бы на правильный путь. И вы знаете, есть много людей верующих, они покаялись, они встали на правильный путь, но многие из них, они не хотят слышать неприятное. Они не хотят слышать неприятное. Я вот как пастор консультирую, даю советы, и люди сами приходят, советы просят, и я вижу, как люди, они хотят что-то услышать, а что они не хотят услышать, и даже если это истина, им это трудно. И мы живем в такое время, и вот то, что с Ахавом здесь происходит, такое вот, оно, вот мы должны себя спрашивать, готов ли я слушать только приятное, или готов я слушать, что, как бы это ни было, бы это обличительно, было бы это неожиданно, да, но готов я это выслушать, готов ли это принять, или я только хочу приятные вещи, чтобы мне говорили. Вот 2 Тимофея 4.3 там говорится, «Будет время, когда здравое учение принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху». Вот мы сейчас живем уж точно в последнее время, да? И сейчас очень много всяких учений, всяких многих церквей. Эта церковь не понравилась, может туда пойти, это не понравилось, туда можешь. Хочешь выбирать, что хочешь, да? Тут тебе что-то так не так сказали, пошел туда, там год походил, там тебе не так сказали, пошел туда, походил тут. И пасторы, Я по себе знаю, я тоже не свободен от этого. Мы хотим, чтобы люди не уходили в церковь, мы хотим, чтобы люди оставались в церкви, мы хотим, чтобы крестились. И иногда, как бы, понимаешь, что в погоне вот за этим ты можешь сделать компромисс, вместо того, чтобы говорить какие-то острые, важные, обличительные вещи, уже не хочется говорить человеку, потому что он обидится. А современных христиане, они обижаются очень быстро. Никто не хочет, в принципе, слушать. Ну, скажем так, трудно. Это трудно служить обличение. Всем это трудно, да. И вот мы живем в такое время, и мы должны быть осторожны. Что мы будем выбирать наподобие Ахава, тех пророков, которые льстят слуху, да. Вот он выбрал вот эту церковь, мега-церковь, 400 пророков там в этой церкви. Ничего себе, вот он выбрал. Они ему что говорят, все нормально. И вот они, это самое, да. Ну, мы же не хотим, чтобы так было, да, чтобы выбирать тех учителей, которые льстят нам. Здравое учение принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать, да. И вот есть такая тенденция, братья и сестры, и мы должны исследовать наши сердца, проверять себя и сторониться. Не получилось так, что я стал такой, я прихожу в церковь или... даже обращаясь за советом к какому-то духовному христианину, но на самом деле все, что я хочу, чтобы меня погладили по головке. Вот не произошло ли это с нами такое? Мы не хотим ничего. Бог есть любовь. Бог есть любовь. У меня было трудное детство, у меня такая трудная жизнь. Я хочу позитивного послания. Я хочу, чтобы меня пожалели. Я хочу, чтобы мне рассказали о любви. Мне не нужно никакого осуждения. У меня такая трудная жизнь. Я и так сам себя осуждаю. Мне нужна любовь. Мне нужно, чтобы меня гладили по головке. Понимаете? И чего тогда? Вот Ахав примерно такой был. Я не люблю его. Он ничего обо мне хорошего не говорит. Но ты, Ахав, у тебя много проблем. Много о чем нужно говорить. Или ты выберешь просто то, чтобы тебя гладили по головке, или ты хочешь знать истину, да? Что мы хотим? Мы хотим духовного роста. Мы хотим решения проблем. Мы хотим, чтобы наш плод был духовный. Хотим мы быть правыми перед Богом или нет? Тогда мы должны быть готовы выслушать и разные речи, и обличения. Сейчас такая тенденция, чуть что, там у него любви нету. Все, это вот такой вот козырь. У любого человека, который вот любит, чтобы ему льстили, у него козырь. Там любви нет, там он меня не любит, там и все. И обижается, понимаете? Ну, надо с этим осторожно. Конечно, любовь, она очень важна, но Бог обличает. В этом тоже есть истинная любовь, настоящая, нелестивая любовь. Да, и вот мы должны проверять себя. Не получается такое, что вот у нас на Ахаву мы становимся похожи. Современные вот Ахавы, они тоже сейчас очень много. Они просто хотят чувствовать хорошо. Они приходят в церковь, они приходят за консультацией, они приходят за советом, они приходят на молитвенное собрание. Они только хотят чувствовать хорошо. Все остальное они не будут слушать, понимаете? Но это, конечно, неправильно. Это не мудро, это не мудро. Иосафат говорит, не говори так. Вот. Но Иосафат молодец. Он, да, так действительно нельзя говорить. Ты что, если Бог сказал, если Бог обличает, если Бог скажет, туда нельзя идти на эту войну, зачем нам идти, давай не пойдем, да? Иосафат правильно говорит, но вот вопрос теперь просто отвлечемся от Ахавки Иосафата. А вот ты, Иосафат, если ты, вот такой, при всей твоей праведности, при всей твоей правильности, если ты услышишь ответ другой, в отличие от этих 400 пророков, ты-то будешь слушаться? Ты-то будешь слушаться? Это тоже интересный вопрос к Иосафату, да? Тоже одно дело правильные вещи говорить, как Иосафат сейчас говорит, да? А другое дело повиноваться Богу. С 9 по 14 стих. «И позвал царь Израильский одного евнуха и сказал, сходи поскорее за Михеем, сыном Емлаем. Царь Израильский и Иосафат, царь Иудейский, сидели каждый на седалище своем, одетый в царские одежды, на площади у ворот Самарии, и все пророки пророчествовали пред ним». Такое торжественное собрание. «Сделал себе Сидеке царь, простите, сын Кинааны, железные рога, и сказал, так говорит Господь, сими избадешь сириан до истребления их. И все пророки пророчествовали тоже, говоря, иди на Рамов Галаадский, будет успех, Господь предаст его в руки царя. Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему, вот речи пророка единогласно предвещают царю доброе, пусть бы и твое слово было согласно со словом каждого из них, изреки и ты доброе. И сказал Михей, жив Господь, я изреку то, что скажет мне Господь. Все пророки говорят, 400, да? Иди, будет успех, иди на войну, все, получится, победишь, иди. Этот Сидеки еще такой харизматичный, такой лидер, рога сделал, там, ну все, конечно, впечатлились, такое, там, да, все, ну точно победа, ну разве Бог бы допустил 400 пророкам заблуждаться? Ну нет, конечно, ну все, ну понятно, ну ты, Михей, ты смотри, вот, ну, не будь вот этим сумасшедшим, посмотри, вот, это же Бог действует, неужели это не Бог? Посмотри, вот он рога сделал, это что, не Бог действует, да? Он что, от себя это делает, да? Неужели это он вот такой вот этот обманщик, ты думаешь, да? Да? Давление, оно очень может быть сильным, братья и сестры. Мы живем чем? В трудном веке, и чем больше будет лжепророков. Пусть бы твое слово, да? То есть, представляете, давление на Михея какое было, да? Я просто представляю, вот президент Путин, да, вот у него там наверняка есть много всяких советчиков, и у него есть духовные там советчики, духовники, там православные, там может быть пятидесятские епископы, там же он тоже что-то советует. Но люди, которые сидят там давно, там все что-то, да, и если они там сидят, то какое-то там есть согласие, я так понимаю, там, да. Вот. И, допустим, меня из часовни на Голгофе пригласили там, да, посоветоваться. И мне было бы трудно, я вот честно говорю, мне было бы трудно сказать, если это не совпадало бы совсем, это трудно. Это очень трудно иногда служить Богу. Нужно набраться вот этой четкого видения. Я служу Богу. Я прежде всего Богу угождаю, а не людям. И людям нужна истина. Им не нужна ласка. Им нужна истина. И мне не нужно бояться за свою жизнь, за свое положение. Я должен, как слуга Божий, возвещать истину. Иначе я превращусь в лжепророк. Иначе я буду инструментом сатаны. Это трудно иногда, идти вот этим узким путем. Это очень трудно, когда огромное давление вокруг нас. Очень легко поменять теологию, очень легко отпустить какую-то истину, которую вчера ты был уверен очень, очень четко. Теперь ты вдруг готов это пересмотреть. Очень тяжело стоять на истине, когда вокруг столько много искушений, столько много греха. Но слава Богу за таких людей, не правда ли, да? Что есть такие люди, несмотря на что, как этот Михей, что Бог скажет, то я возвещу. Дальше, с 15 по 16 стих. «И пришел он к царю, царь сказал ему, Михей, идти ли нам войной на Рамот-Галаадский или нет? И сказал тот ему, иди, будет успех, Господь предаст его в руку царя. Сказал ему царь, еще заклинаю тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Господа». Обратите внимание, в 14 стихе Михей, он поклялся, я изреку то, что сказал мне Господь. То есть, здесь много трудных вещей, но вот надо понимать, что у Михея на самом деле у него были серьезные намерения в конце концов донести то, что Бог ему сказал. Да? Но Михей пришел, он увидел всю эту обстановку, эти рога, этих 400 пророков, да, и неважно, правильно он это сделал или неправильно, но он с сарказмом говорит, иди. И Ахав, он тут же понял, он увидел это, он не скрывал этот сарказм, и Ахав понял, что он просто это самое подыгрывает, ну, он как бы немножко издевается как бы над Ахавом, и он ему говорит, заклинаю тебя, говори только именем Господа. И Ахав тоже, он вырос как бы в воскресной школе, он мог тоже сказать правильные вещи, он понимал, как надо говорить, как надо как бы, вот еще перед Иосафатом тут надо блеснуть, он такой праведный, а я тоже, я вот в воскресную школу ходил, я знаю, именем Господа только мне говори, заклинаю тебя, то есть вот так заклинаю, то есть типа, когда клятву говоришь, то есть вот как бы силу придаешь своим словам, да. То есть должны понять, это был сарказм, это был такой сарказм. Дальше мы читаем с 17 стиха по 18. «И сказал он, то есть Михей, я вижу всех израильтян, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря. И сказал Господь, нет у них начальника, пусть возвращается с миром каждый в свой дом. И сказал царь израильский Иосафату, не говорил ли я тебе, что он не пророчит обо мне доброе, а только худое». Другими словами, то, что здесь вот пророк сказал, то есть ты меня заставляешь правду, ты хочешь, чтобы истину узнать, да? вот она истина, да? Если ты хочешь истину сказать, я тебе скажу. Вот что, я действительно что-то видел, и я тебе говорю. Вот я видел картину, где нету пастыря, то есть нету царя, да? Вот, Ахав, тебя там нету в этой картине. Ахав, тебя там нету. А твои люди все разбежались. Пусть они лучше вернутся с миром. Никто за ними не гонится, никто их не преследует. Никто не берет, не отбирает у них землю. Пусть они вернутся в такой обстановке. Ахав, тебя в этой картине нету. И Ахав понимает, что это как бы для него, вот, как он понимает, это плохое пророчество. То есть победы не будет. То есть что он типа может погибнуть, а все рассеются. И он говорит, вот смотри, я же говорил, ничего хорошего, он обо мне, этот Михей, никогда не пророчит. Постоянно, только плохое. Постоянно что-то он меня обличает. Постоянно что-то вот во мне он находит. Постоянно, вот не люблю я его. Вот смотри, я говорил, вот так оно и есть, да. Здесь хочет ли Ахав истины? По-моему, нет. Он говорит правильные вещи, заклинает тебе именем Господа, говори мне только. Но хочет ли он истину? Более того, Ахав, то есть не Ахав, Иосафат, послушается ли он тоже? Вот такая вот интересная вещь, да? Хотят ли они услышать Божью волю? Вот она, Божья воля, не ходите, Бог вас рассеет, Бог не поддержит, не даст эту победу. Да? Вот суть этой, да? И вот реакция Ахава. И, братья и сестры, многие христиане, они когда слышат обличение, им это не нравится. Я знал, а я поэтому к пастору и не хожу. Потому что я знаю, что мне пастор уже скажет, он меня обличать будет. Я к пастору не пойду. Я найду людей, которые что-то приятное мне скажут. Вот так иногда, но это глупо же так поступать, да? Вот Ахав же глупо здесь поступает. И мы иногда так устроены. Я к этому человеку не пойду, я знаю, что он, я знаю, человек принципиальный, он всегда, как есть, так и говорит, я к нему не пойду, да, я вот так не люблю. Да? И мы, ну, как бы вредим своей душе, выбирая тех, кто нам бы льстили. Ахав, жизнь Ахава в опасности. Жизнь его государства, его престижа и вообще, ну, сама жизнь в опасности. Ахав, ты что, послушай, да? Бог предупреждает человека, твоя жизнь в опасности, послушай. И как глупо не слушать Бога, не слушать обличения, а выбрать то, что как бы приятно, где гладят по головке. Вот видите, вот эти 400 пророков, они гладили Ахава по голове, и Ахав шел в погибель. Вот лесть к чему приводит, она разрушает нас. Лесть она разрушает, она приятна. Понимаете, можно всю жизнь пытаться выбирать такие церкви, выбирать таких друзей, слушать такие советы, которые гладили как бы нас по головке, льстили нам. Можно это сделать. Сейчас очень много мнений, вы наверняка найдете приятное мнение. В какую бы грязь бы вы ни вляпались, всегда найдется, кто вас погладит по головке. И всю жизнь так можно делать, но в конце концов душа будет загнивать, и можно вообще повредить так, что будет уже невозвратно. Своей душе можно так повредить, понимаете? Есть очень опасно, да? Обратите внимание, это были 400 пророков Божьих, понимаете? Что это значит? Это значит, раньше они были истинные пророки, они, Бог их использовал, они говорили какие-то истинные пророки, но теперь они допустили какое-то место дьяволу дали, и теперь они говорят ложь, понимаете, что? Выходит проповедник на сцену, у него написаны книги, большая аудитория там, он известный и все такое, и он начинает говорить ложь. И это трудно. Как? В прошлом же Бог его использовал, понимаете? Вот такое может становиться с пророком. Мы, Израиль, ситуацию с Израилем смотрели. Помните, вот этот пророк, старец из Вифиля, и молодой пророк из Иудеи приходит. Помните? И пророк, и старец, который допустил этот компромисс, там служит этому тельцу, в общем, нарушает вторую заповедь и все такое. Но он пророк Божий раньше был, и что-то ему интересно. И он, короче, там из-за своей вот этой зависти, из-за чего солгал этому молодому пророку, этот молодой пророк погиб. Он тоже был пророком, но он в конце своей жизни стал вредить. И это может быть так, что я могу начать хорошо, но потом, получив какие-то дары, какое-то положение среди народа Божьего, может так получиться, что я могу начать уводить вас от истины, вводить вас в заблуждение. Такое происходит. И вот такое произошло с этими 400 пророков, представляете? 2 Фессалоникийцам, 2 глава, с 10 по 12 стих, там говорится: «Погибающие за то, что они не приняли любви к истине для своего спасения». И Бог им допустит заблуждение, пошлет от этих бесов, которые будут еще больше лгать. Погибающие за что? За то, что они не приняли любви к истине. Братья и сестры, у меня есть любовь к истине, у вас есть любовь к истине? К истине, какая бы она ни была, есть ли у меня любовь к истине? Что бы мне Бог ни сказал, или брат, или сестра мне ни сказали, есть ли у меня эта любовь к истине? Вот это важно. Вот это важно. Не то, как я себя хорошо буду чувствовать, а есть ли у меня любовь к истине? Вот эти люди в конце времен, перед вторым пришествием, они, все, истинам уже не важно было. Им важно, чтобы им говорили, что все хорошо, там, все, там, однополые браки нормальные, ничего, Бог есть любовь, там. Такие вот, сейчас такое вот вообще идет, ну, поперек вообще ничего не скажи. То есть церкви вообще запрещается какие-то обличения говорить. Церковь, она должна такая хорошая быть, пушистая, только хорошие вещи говорит, никаких критических вещей, никакого обличения. Да вы что? Понимаете? Вот, вот давление на церковь и на нас, верующих, такое идет. Трудно. Надо возлюбить истину, иначе это ведет к погибели. И вот в конце концов так будет. И вот здесь мы дальше увидим то же самое, вот то, что будет в конце, перед пришествием Антихриста. Вот здесь вот такой мини-антихрист у нас, вот этот, он появляется. Вот подобная ситуация, потому что люди, и Ахав, даже и Иосафат, эти 400 пророков, израильтяне, они истину не любят. А если вы не любите истину, то что тогда? То как? Как тогда? Как оздоровиться духовно? А я скажу как. Надо сделать еще хуже. Надо допустить, пусть человек еще больше лжи поверит, чтобы он так вляпался, чтобы ему так больно стало, чтобы он потом понял, понимаете? И Бог допускает лживых проповедников, лживых пророков, лживые духи, Он допускает. То, что люди, вот то, что люди любят. Бог дает то, что люди любят, да? Но вот если вот такая вот глобальная, важная цель Бога, чтобы через эту боль, через этот позор, через эту грязь, когда человек, может быть, все-таки он придет в себя, да, поймет, что тут мне вообще запудрили мне мозги, да, когда он придет, он покается, это та же цель, да. И вот мы дальше читаем. Очень важно возлюбить любовь, иметь вот эту любовь к истине, очень важно. Какая бы она ни была, очень важно. Дело не в том, что все приятно должно быть, а главное, принимаю я истину или нет. Это очень опасно, если я не люблю истину. Тогда, значит, я буду любить ложь. И буду вредить своей душе. С 19 по 28. Вот она, эта история. Она трудная. Не все мы сможем объяснить. Но самое главное, будет понятно. Сказал Михей: «Выслушай слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем. Все воинство небесное стояло при нем, по правую и по левую руку его». То есть вот эти святые ангелы. И сказал Господь: кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском? Вот Ахав до чего довел себя, да? Вот такие вот советы на небе уже происходят. И один говорил так, другой говорил иначе. И выступил один дух, то есть это не святой ангел, просто один дух какой-то. Дальше мы понимаем, что это ему не может быть как бы святым. Но мы знаем, что у сатаны, у демонов, у них есть доступ на небеса к книге Иова, мы об этом читаем. Они клеветники. Сатана, он клеветник, он до сих пор приходит и клевещет на нас. Там, ты, вот Бог, смотри, что ты его хочешь благословить, зачем ты хочешь отвечать на его молитву, он такое делает, и он действительно такое делает. Вот. Сатана, он клеветник. Страшное дело, страшное дело. Нам страшная картина здесь открывается, да. Почему этот дух, что, зачем, почему Бог его там допускает, да. И выступил один дух, стал пред лицом Господа и сказал: я склоню, сказал ему Господь, чем? Он сказал: я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его. Господь сказал: ты склонишь его и выполнишь это, пойди и сделай так. И вот теперь попустил Господь духа лживого, то есть это Михей поясняет, духа лживого в уста всех сих пророков твоих. Но Господь изрек о тебе недоброе. Ахав, Господь изрек о тебе недоброе. И подошел Сидеки, сын Хинааны, и, ударив Михея по щеке, сказал: как, неужели от меня отошел дух Господень, чтобы говорить в тебе? Сказал Михей: вот ты увидишь это в тот день, когда будешь бегать из одной комнаты в другую, чтобы укрыться. То есть от страха. И сказал царь израильский: возьмите Михея, отведите его к Амону, градоначальнику, Киасу, сыну царя, и скажите: так говорит царь, посадите этого в темницу, кормите его скудно хлебом, скудно водою, доколе я не возвращусь в мире. Сказал Михей: если возвратишься в мире, то не Господь говорил через меня. И сказал: слушай весь народ. Михей сказал: слушай весь народ. Вот это действительно трудное место. И я вот начну с такого вопроса. Какова была Божья воля по поводу жизни Ахава? Вот из этого текста, то, что мы пишем. Какая воля была? Молодец. Все правильно. Если мы присмотримся, мы увидим, чтобы Бог хотел, чтобы Ахав даже здесь покаялся. Но если вот поверхностно так посмотреть, то мы увидим, Бог, он Богу надоел, Бог уже советуется, как его уничтожить. Кто бы пошел и склонил Ахава, чтобы он пошел на это предприятие, которое я не благословлю, и он там пал бы. Кто бы склонил, да, Бог говорит, да? Да? То есть, с одной стороны, есть вот это вот, как бы, первоначальная Божья воля, чтобы и Бог говорит, советуется, кто бы пошел и погубил, как погубить нам Ахава, по сути, да? Но, так как мы видим, внимательно смотрим на текст, мы видим, что Бог так сделал, что истинный пророк все-таки остался, Михей. И этот Михей не пошел на компромисс. И этому Михею было дано откровение, истинное откровение. Положение на небесах, да, было открыто. И Михей это все возвещает Ахаву и говорит ему: послушай, Ахав, а тебе недоброе Бог изрек. И потом в 28 стихе Михей говорит: слушай весь народ слушай. То есть Бог, он в конце концов, он дал как бы истину, он дал своему народу, понимаете, Израилю и Ахаву. У Ахава, Ахав получил предупреждение на самом деле. С одной стороны, Бог хочет тебя погубить, но так как Бог сам открывает тебе положение вещей, тем самым Бог как бы дает тебе возможность, чтобы ты изменил свою судьбу и не пошел по этому губительному пути. Вот цель Бога, когда Бог устрашает нас какими-то картинами. Но то же самое, изначально Божья воля, если так подумать, наказание за грех – смерть, правильно? Наказание за грех – смерть – это воля Божья. Мы все должны умереть. Это Божья воля, совершенная Божья воля. Грешник должен быть наказан смертью, да? Но, вот как Ваня говорил, цель, конечно, Бога – помиловать нас, грешных. То есть, самое главное, вот это Божья воля, конечно, спасти грешника, включая Ахава, да? И Бог предусмотрел в Иисусе Христе это средство спасения через веру, через покаяние, да? Но, вот если убрать Иисуса Христа, вот что с нами будет. Мы примерно в таком же положении, без Иисуса Христа, мы в таком же положении, как и Ахав. Книга Откровения, это вот примерно похоже на то, что мы видим вот эту вот здесь, вот эту картину. Собрались ангелы, по леву, по праву, вышел этот дух, да. И вот в книге Откровения мы видим этого антихриста, видим этого лжепророка, и он выходит и обманывает людей, и Бог это допускает, да. И дана ему даже власть победить святых там у антихриста. Мы видим вот эту картину, да. Но это, конечно, несовершенная Божья воля. Это только частично. Главное, чтобы люди покаялись. Даже через эту боль, через эти страдания, которые антихрист причинит. Задача Бога, мы говорили, изучая Откровение, очень много задач Бога, чтобы человек покаялся. Без Иисуса Христа книга Откровения нам показывает, кто не был найден записанным в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Это, вы знаете, вот для меня лично, как я уверовал, вот этот стих, он очень мне помог. Вот этот именно отрывок, когда я был неверующий, я прочитал, это меня испугало, и мне помогло это уверовать. Потому что я знал, ну точно, я не в книге жизни. Я просто вот знал, я не в книге жизни, и я вот просто поверил. Там сказано, кто не в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. И я благодарен, что Бог открыл мне эту картину. Ахав должен был быть тоже благодарен, что ему открыл Михей, пророк, смотри, что на самом деле произошло на небесах. Вот эти 400 пророков, вот почему они это все говорят. Потому что Бог допустил вот этого лживого духа, потому что ты любишь ложь, потому что ты постоянно... Тебе легко обмануть, Ахав. Ты постоянно выбираешь людей, которые только тебе льстили. Ты истину не любишь. Ты любишь ложь. И вот Бог тебе по твоим, это самое, вот сеешь плоть, вот ты и получаешь. Да? Ну, примерно такая вот, как бы, мысль. Да? Это твоя вина, Ахав, что вот такое происходит. Да? Если бы ты окружил, слушал меня, Михея, слушал бы Илю, да, и других людей были 7 тысяч, да, такого не было. Да? Но так как ты допустил вот эту вот лесть, да, вокруг себя, подкупаешь там людей, там, привлекаешь их пророков привлекаешь там подарками, там все такое. Ты вредишь истине, ты вредишь своей душе, и вот такие возможности открываются на небесах. И Библия говорит, покоритесь Богу, не давайте место дьяволу, да, и он убежит от нас. Когда мы не покоряемся Богу, вот как Ахав, у сатаны больше силы там на небе, там даже перед престолом у него больше силы, да, и здесь на земле, понимаете? Поэтому очень важно покоряться Богу. Вот как мы решаем сатану силы, вот этих злых духов мы решаем силы, покоряем Богу. И сатане у него ограничивается то, как он может действовать против народа Божьего. Не давать место дьяволу. Вот Ахав, он очень много места дал дьяволу. Поэтому ничего удивительного, что на небесах происходит вот такой вот совет. И на небесах приходит этот, кто это был, дьявол или какой-то другой демон, неважно. Вот. Наверняка они сговорились. Ну, неважно, ну, дьявол, скажем, да, он приходит, и он говорит, я пойду, я сделаю. Но я хочу сказать, чтобы мы не думали, что Бог не любит Ахава, чтобы мы не думали, что Бог тут ставит палки в колеса, бедный Ахав, но все, у него теперь нет шанса, ничего подобного, у него есть шанс. Ему дана информация. Вот что будет с тобой, если ты пойдешь туда. Поэтому не ходи, покайся, как ты покаялся раньше. Не ходи. Да? Вот, это очень важно, то, что Бог нам дает вот такие плохие картины. Книга Откровения, она очень рисует много плохих картин. Это хорошо, потому что это поможет нам покаяться. Это помогло мне, это помогает покаяться. Вот так вот надо понимать вот эту ситуацию, потому что здесь немножко трудно, и всякие вопросы возникают. Бог, в конце концов, он хотел помиловать через это полное откровение, через Михея, Бог хотел спасти Ахава, и он хотел помиловать тоже и Иосафата. Понимаете? Бог, он может допускать нападки сатаны в нашей жизни, да, но у него все равно благие намерения для нас. Слушай весь народ, да, то есть это говорит о том, что Бог хотел, чтобы весь народ услышал, что на самом деле происходит. Теперь у людей, у Ахава, у Иосафата, у них есть вся информация. И теперь у них есть выбор, и теперь ответственность, то, как они поступят на них, не на Боге. Бог дал им всю информацию. Бог ничего от них не скрыл. Бог от нас ничего не скрывает. Тот, кто не записан в книге жизни, будет брошен в озеро огненное. Вот это вот хорошая информация, она неприятная. Но она дана нам, чтобы мы покаялись и схватились за Иисуса и пребывали в Иисусе, потому что вне Иисуса нет никакого спасения. Дальше. Я хочу сказать, что вот здесь хорошо написано в нашем русском переводе, в 23 стихе, вот теперь попустил. То есть надо понимать, что Бог непосредственно сам сделал, а что он допустил. Бог допускает зло, но это не значит, что он сам это является творцом зла. Тут не нужно никак колебаться в этом. Бог, он не является никак источником греха. Никак. Никак он не является. Никакой нет вины Бога, то, что Адам и Ева согрешили в Эдемском саду. Никакой нет вины вообще. Бог не хотел, чтобы там они согрешали. Бог все сделал, чтобы Адам и Ева не согрешали. Там было тысячи деревьев. Там было дерево жизни, да. Только одно, от одного только дерева не надо было есть, там тысячи было деревьев. То есть Бог, он не является, он сам не искушается злом, как там говорится, да, и сам никого не искушает, да. Поэтому не надо говорить, Бог меня искушает. Искушает тебя твое собственное грешное сердце. Ты выбираешь тех людей, которые льстят тебе, ты хочешь идти широкой, легкой дорогой, и вот это дает повод, что обольщать тебя и духовно слабым делать, поэтому такое происходит, да. Вот это наша собственная похоть, она, в конце концов, сатана, он тоже как бы инструмент, все винить на сатану не надо, это мы, наша вина, мы сами себя обольщаем, примерно как Ахав это делал. Ахав искушается, увлекается вот здесь собственной похотью. Тут такой классический пример. Он не любит обличения, любит только приятные слова. 29 по 40 стих. «Пошел царь израильский Иосафат, царь иудейский, к Рамофу Галаадскому, и сказал царь израильский Иосафату, я переоденусь и вступлю в сражение, а ты наденешь твои царские одежды. И переоделся царь израильский и вступил в сражение. Сирийский царь повелел начальникам колесниц, которые у него были 32, сказав, не сражайтесь ни с малым, ни с великим, а только с одним царем израильским. Начальники колесниц, увидев Иосафата, подумали, верно, это царь израильский, и поворотили на него, чтобы сразиться с ним. И закричал Иосафат, в Богу взмолился. Начальник колесниц, видя, что это не израильский царь, поворотили от него. Наверное, Иосафат не стал так к Богу взывать. Ну, в общем, они догадались, неважно, голос, или как-то они увидели, что это не израильский царь. Один человек случайно натянул лук и ранил царя израильского сквозь швы лат. И сказал он своему вознице, повороти назад и вывези меня из войска, ибо я ранен. Но сражение в тот день усилилось, и царь стоял на колеснице против сириан и вечером умер. И кровь из раны лилась в колесницу. И провозглашено было по всему стану при захождении солнца, каждый иди в свой город, каждый в свою землю. И умер царь. И привезен был в Самарию, и похоронили царя в Самаре, и омыли колесницу на пруде самарийском, и псы лизали кровь его, и омывали блудницу по слову Господа, которое он изрек. Или, да? В прошлый раз мы говорили. Прочие дела Ахава, все, что он делал, и дом из слоновой кости, который он построил, и все города, которые он строил, описаны в летописи царей израильских. И почил Ахав с отцами своими, и воцарился Ахозий, сын его, вместо него. То есть экономически вообще Ахав много строил. И экономически как бы нефть за 120 там зашкаливал, образно говоря. То есть там экономически было сильное как бы, да. Но морально проблема была, и Библия концентрирует нас на этом. А теперь вот вопрос тоже интересный. А вообще, какие цели сатаны? Вот что он приходит на небеса? Что, неужели сатана хочет Божью волю исполнять? Нет. Вы думаете, а сатана хотел погубить Ахава? Нет. Сатане Ахав, такие как Ахав, ему нужны. Это инструмент, прекрасный инструмент вот таких вот, которые вроде бы имеют вид благочестия, а на самом деле, что хочешь, можно творить. То есть Ахав, он нужен был инструмент для сатаны. Это не понимаете, то есть Бог, то есть, простите, сатана, он не то, чтобы он Божью волю хочет исполнять, нет. У сатаны, у него свои цели. Он просто видит здесь такой шумок, и у него свои цели. Почему? А потому что Иосафат из-за своей духовной глупости, он подружился с Ахавом. И сатана, он понимает, что все, Бог отступит от Ахава. Израильтяне будут разрушены, и будет легче убить кого? Не Ахава, а Иосафата. Сатана, не то чтобы... Сатана, наверное, любил Ахава. Он ненавидел Иосафата. Потому что Иосафат был праведный. И он делал очень много духовных изменений в Иудее. Он очень много сделал духовных реформ. Очень хороших. Вот это сатана ненавидел. И вот это он хотел сделать. Он, сатана, хотел погубить Иосафата. И он знал, он догадывался, сатана, что Иосафат при всем-всем сделает глупость, и он пойдет вместе с Ахавом. А это заранее проигранное дело для израильтян и иудеев. И я там смогу прикончить вот этого вот неугодного мне царя Иосафата. И вот под этот шумок сатана, он хочет свои достигнуть цели. И вот что происходит. И мы видим в этом вот эти козни, вот это дьявольское вот это действие. Мы видим, Ахав переодевается в простого солдата. Остается только один царь, который одет по-царски. Конечно, и причем это все, наверное, по вдохновению сатаны, сирийский царь решает, не надо особенно нам стараться, там, нам главное вот этого самого Ахава убить, да? То есть, представляете, Иосафат в какую опасность попадает? Он как простачок остается в своей царской одежде, Ахав переодевается, да, чтобы его, наверное, не заметили, не убили, да? То есть, и выдается команда убить только царя израильского, и его чуть, Иосафата чуть не убили. Потому что они думали, вот он царь израильский, вот одет как царь. Да, представляете, какую опасность Иосафат себя поставил, то, что связался с Ахавом. Ахав, это все, его дело, вот эта битва, она была проклята. Бога в этом не было. И Иосафат подверг себя опасности. Слава Богу, он возвал к Богу. Слава Богу, что Бог его помиловал. Это просто милость Божия. У сатаны почти все получилось. Это просто милость Божия. Это просто милость Божия, что Бог помиловал вот этого хорошего царя Иосафата. Но так рисковать не надо. Так испытывать, искушать Бога ни в коем случае не надо. Так не надо делать. Бог помилует нас, слава Богу. Но заведомо делать какие-то глупые шаги, как Иосафат сделал. И его потом, кстати, пророк обличает. Бог его потом обличил. Тебе не нужно было с Ахавом ходить. Здесь просто в Третьем Царстве об этом не написано. В Паралипоменоне об этом написано. Да? Это была большая ошибка. И Бог работал с этим. Бог обличал Иосафата. Бог был против, что Иосафат дружит с Ахавом. И смотрите, какая опасность произошла. Иосафат, подружившись, образно говоря, с миром, он чуть не попал под осуждение с этим миром, да, он чуть не попал под вот это козни сатаны. Видите, как сатана, он хитрый, он Иосафата хотел убить, не Ахава. В то же время, вот это интересно, на войне стреляют, кто-то случайно натянул стрелу, и Бог видел эту случайность. И Бог видел, что это струя, то есть, простите, стрела случайно, не случайно, но она попадет в Ахава. А битва будет сильная, Ахава не смогут вывести, оказать ему медицинскую, и в результате Ахав от этой раны сечет, и он умрет. Бог это видел, и он предупреждал Ахава. Он предупреждал Ахава. Но Ахав не послушал. А Бог предупреждал. Как Бог предупреждал, так все и получилось. Ахав переоделся, он там, никто не знал, случайно в него попали. И он погиб. Бог это предвидел. И Бог это... Я не думаю, что это Бог специально направил эту стрелу. Нет. Просто Бог видит, как случайные события происходят. Бог видит, что там какой-то пьяный сядет за водитель сядет за машину и может врезаться, сбить других. Бог все это видит. Это не значит, что он организовывает это. Ни в коем случае. Нет. Но Бог видит. И иногда он предупреждает по своей милости. Да. И вот он предупреждал Иосафата, он предупреждал Ахава. И вот Ахав не послушался. Иосафат не послушался. И вот результаты. Вот результаты. Вот. Но вообще я вижу в этом все равно милость Божию. Потому что то, что в прошлый раз мы изучали, Ахав покаялся, это важно. Даже это принесло больше милости на жизнь Ахава. Потому что когда мы увидим исполнение этого пророчества, как это пророчество исполнялось в жизни Изавели нечестивой, которая вообще не покаялась, да, там ее просто там выкинули со второго этажа, она разбилась, конь испугался, растоптал ее, собаки приближали, съели, пошли хоронить, вообще ничего не нашли. Вот это позорная для царской особы смерть. Вот это действительно гнев Божий, вот это да. А Ахав, он здесь... Я вижу милость Божию. Он умер вообще как герой. На поле битвы он с мечом в руке, он умер. То есть его похоронили здесь с почестями. Если бы он там не покаялся, в той главе, в 21-й, он бы погиб. И здесь, да, конечно, здесь псы лижут кровь, но это не его кровь, не с его тела. Это просто старая кровь, которая на колеснице осталась. Да? Не то, как с Изавели. Там... Изавель собаки доедали там, да, не так. То есть это милость Божья была. Пророчество сбылось, но оно сбылось не в том как бы гневе, не в той полноте, как бы оно могло сбыться, если бы Ахав не покаялся, понимаете? Это интересно, Бог так тоже работает. Бог может сказать нам, вот это с тобой произойдет, но если мы покаемся, это может произойти в гораздо менее худшей ситуации для нас, понимаете? Вот так вот Бог работает. Так что здесь определенная милость Ахава, его похоронили с почестями, и он умер как герой с мечом в руке, а не в каком-то заговоре, там, где его там, спящему животному там, вспороли. Нет, Бог вот по милости его сохранил, он как бы достойно умер как воин. Это милость Божия, хотя Ахав этого всего не заслуживал. У Ахава было определенное просветление. Но потом, через 3 года, он все это почти забросил. Все почти забросил. И это печально. 41 по 53 стих. Иосафат, сын Асы, воцарился над Иудеей. 4-й год Ахава, царя Израильского. И 35 лет был Иосафат, когда воцарился. И 25 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Азува, дочь Салаиля. Он ходил во всем путем отца своего Асы. не сходило с него дело угодное пред очами Господними. Только высоты не были отменены, народ еще совершал жертвы и курение на высотах. И Иосафат заключил мир с царем израильским. Прочие дела Иосафата и подвиги, какие он совершил, и как он воевал, описаны в летописи царей иудейских. И остатки блудников, которые остались в дни отца его Асы, он истребил земли. В Идумее тогда не было царя, был наместник царский. Иосафат сделал корабли на море, чтобы уходить в Офир за золотом. Но они не дошли, ибо разбились в Ецион-Гавере. Тогда сказал о Ахозе, сына Хава, Иосафату, пусть мои слуги пойдут с твоими слугами на кораблях. Но Иосафат не согласился. И почил Иосафат с отцами своими, и был погребен с отцами своими в городе Давида, отца своего царился Иорам, сын его, вместо него. Ахозе, сын Ахава, воцарился над Израилем в Самарии в 17-й год, и Иосафата, царя иудейского, царствовал над Израилем 2 года. И делал неугодное пред очами Господа, и ходил путем отца своего, и путем матери своей, и путем Иероваама, сына Наватова, который вел Израилем в грех. Он служил Ваалу, и поклонялся ему, и прогневлял Господу Богу Израилю всем тем, что делал отец его. Здесь вкратце описывается 2 царей. Про Иосафата здесь говорится опять в основном, что он хороший был царь и много сделал хорошего, остатки блудников истреблял и так далее. Вот. Но единственное, что у него было, у Иосафата, вот он дружил с Ахозию, он дружил с Ахавом, да, и Бог пытался ему сказать это. Но вот Иосафат он не слушал. И когда он отправил эту экспедицию, да, за золотом, ну, как наподобие Соломона, да, Бог это не благословил, экспедиция, ну, там, что с ней произошло. Разбились они, да, вот эти, Ецион-Гавере. То есть они еще не успели отплыть, они уже разбились, и Иосафат понял, что Бог не благословляет. И когда Ахозия говорит, давай вместе сейчас сделаем, как во времена Соломона, пойдем, сходим, наберем. Иосафат уже понимает, нет, мне особенно не надо с тобой дружить, это совместное предприятие, под этой ярмой я становиться не буду. То есть вот такое обличение отчасти Иосафат понял, хотя он все равно дружил с Ахозию, и для своего сына он взял, потом Иосафат взял вот из этой родни Ахавовой дочь себе, и это такая была злая жена, что она потом чуть ли не всех внуков Иосафата перебила. То есть это виноват была Иосафат. Он дружил с плохими людьми, и это сказалось на него, может быть, не столько на него, но сколько на его сыновей и внуков это сказалось. Там такая резня была, это в 4-м царстве об этом говорится. Но в основном Иосафат был очень хороший царь, и Бог его здесь хвалит, и он боролся с идолопоклонством, и было духовное пробуждение. Вот так вот. А Ахозия, сын Ахава, то, и еще хуже, чем Ахав, и недолго он царил. Вот такая вот история. И вот заключение. Важно слышать не только приятные вещи. Аминь. Вот чего мы учим, да? Ахав говорит, я его не люблю. То есть я должен проверить, есть ли люди, или если есть проповедники, которые я не люблю слушать, или говорить на какие-то там глубокие духовные вещи. Почему? Может быть, потому что я знаю, что они будут обличать меня, да? И я не хочу с ними разговаривать. А, значит, я вот дух Ахава в меня проникает, да? То есть вот исследовать так сердце. Не гнаться только за приятным, за позитивным. Это не есть любовь Божья на самом деле. Бог любит, Он обличает и даже бьет. Но Бог любит, да. То есть вот такая вещь, она здесь в этой истории очень хорошо раскрывается. Важно слышать не только приятные вещи, но даже обличительные. Важно повиновение. Иосафат, Ахав, они говорят вот этой главе правильные вещи, но они услышали Михея и не повинуются. Иосафат даже не повинуется. И мы видим, и он чуть не погиб из-за этого. Но это милость Божья была. Ахав не повинуется. Говорит правильные вещи там тоже. Но он не повинуется. Важно повиновение, братья и сестры. Важно повиновение. 10-15 лет назад вы приняли Иисуса Христа, крестились. Здорово, поздравляю, это замечательно. Но важно повиновение. Вы что-то делаете для Бога, какие-то жертвы, люди ценят ваши дары, вашу пользу, уважают вас, это хорошо, но важно личное повиновение. Бог поставил вас на какую-то высокую позицию в служении, это хорошо, но Бог может и снять. Очень важно повиновение. И как мы много очень раз говорили, важно начать хорошо, важно хорошо закончить. Важно очень хорошо закончить. И любовь к Богу, она проявляется в повиновении. Нельзя прикрываться религией, нельзя прикрываться вот этим фарисейским внешним таким оболочкой. Нужно должно быть лично повинение Богу. Повинуюсь ли я Богу или нет? Готов ли я творить Богу Божью волю или нет? Готов ли я повиноваться Слову Божьему или нет? Или я хочу просто вот чего-то только позитивного, чтобы мне вот в церкви говорили. Я прихожу, и мне от религии нужен позитив. Обличение, переломка, крест, не говорите мне про это. Вот чтобы такого не было, да? Чтобы такого не было. И сейчас вот такое давление есть, и нам трудно. Очень важно повиновение Богу. Если нет, сатана ополчается. Видите, как сатана здесь ополчился против Ахава, против Иосафата. Какую силу он получил на небесах даже. Силу сатана получает на небесах из-за человеческого греха здесь на земле. Сейчас я уже заканчиваю. Вот, то есть важно слышать не только приятное, важно повиновение. И знаете, вот последняя вещь, то я уже говорил здесь, Бог об этом мире изрек что-то недоброе. Что это такое? Ну, разные вещи есть. Откровение 20.15, кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Вот вам откровение. Что Бог хотел мне сказать? Вот смотри. Это очень хорошая, полезная информация. Если мы поверим, мы взыщем Иисуса Христа, мы узнаем, как записаться в эту книгу. Но без книги, без Иисуса Христа, человек будет брошен в озеро огненное. Это четко. Это четко. Будут 400 пророков. И сейчас их очень много, которые будут говорить, ничего, Бог любовь, ничего, Бог простит, ничего, все нормально будет. Да ладно ты, ну что ты это самое переживаешь там, ну что ты там слушаешь этих сумасшедших проповедников. Вот 400 людей, вот тут по телевидению и проповедники, и вот все нормально. Да понимаете, очень большое есть давление, да, крест, повиновение, отречение. Нет, вот позитивное послание, 400, много, понимаете, очень много, трудно. Трудно, понимаете, в современном мире вот, хранить веру и попасть вот в это течение, когда не хочешь, чтобы тебя обижали, не хочешь никого обидеть. И в результате внешнее как бы есть, а сил нет. Благочестие внешнее как бы есть, а силы нет. Вот эта история, она учит, что произошло с Ахавом. Бог не хотел такого конца. Бог дал это предупреждение, чтобы продлить жизнь Ахаву, чтобы он покаялся. Бог не хотел такого. Я вообще, мне кажется, Ахав он вообще в какой-то степени слишком Бог много к нему милости проявлял. Победы ему давал, когда он вообще не искал, не просил. Огонь с неба во времена Илии. Столько много Бог для него делал, вообще нянчился с ним, как, мне кажется, Ахав не заслужил. Бог действительно любил Ахава. И вот эти последние предупреждения, это тоже любовь Божия. Но есть выбор, есть наша ответственность. Вот Ахав так поступил. Как мы поступим? Со всей информацией в Библии, как мы поступим? Наша есть ответственность. Наша есть ответственность. Бог все сделает, чтобы сохранить нас. Конечно, Он много делает, все. Но есть определенная наша часть. Если мы полюбим то, ложь, если мы полюбим только людей, чтобы нам мстили, то наша душа, она в большой опасности. Поэтому мы в трудные времена живем, очень много всяких учений, лжеучений, и надо быть осторожным.